В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейт Ивотюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. На мероприятиях в Киеве по случаю Дня независимости Украины не присутствует делегация официального Тбилиси.
Сегодня у украинского руководства нет такого отношения к Грузии, которое хотелось бы видеть человеку, рассматривающему их как приоритет. К сожалению, это реальность.
Как в Южной Осетии восприняли заявление Дмитрия Медведева о готовности присоединить к самопровозглашенную республику к России?
Тональность этого заявления Медведева была такая, что этот вопрос решается исключительно в Москве, а не в Южной Осетии и Абхазии. За последние 2 года заявление Медведева никто серьезно не воспринимает.
Катастрофа самолета Евгения Пригожина – месть или трагическая случайность?
Не случайно мир сейчас внимательно наблюдает за Кремлем после того, как бывший союзник Путина, впавший в немилость, внезапно упал с неба через 2 месяца после того, как он предпринял попытку мятежа. Мы знаем эту модель путинской России.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Украина сегодня отмечает День независимости. Независимость Украины от Советского Союза была провозглашена Верховной Радой тогдашней УССР 24 августа 1991 года, вскоре после поражения путча ГКЧП. Она была подтверждена на референдуме 1 декабря того же года. Второй раз День независимости Украины отмечают в условиях российского вторжения. В большинстве городов страны в этот день не будет массовых мероприятий, посвященных празднику. Вместо парада в Киеве на Крещатике проходит выставка уничтоженной российской техники. Поздравления с праздником опубликовали президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. С Днем независимости Украины поздравили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, другие представители стран Запада. Боррель отметил, что у Украины и ЕС общее будущее. Здание учреждений Евросоюза накануне вечером посвятили желтым и синим цветами флага Украины. С Днем независимости народ Украины поздравил и союзник Владимира Путина, белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко. Группа украинских военных утром 24 августа высадилась на территории аннексированного Крыма и провела спецоперацию. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Впоследствии ГУР опубликовал видео, снятое, как утверждается, во время высадки украинских военных в Крыму. В нем в комментарии сказано, что украинские военные высадились с моря в районе населенных пунктов Еленовка и Маяк и вступили в бой с российскими силами. По словам Юсова, ГУР взаимодействием с военно-техническим флотом провели, военно-морским флотом провели спецоперацию. Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Какие были цели высадки, Юсов не сказал. О звуках стрельбы в районе мыса Тарханкут на западе Крыма утром в среду сообщил ряд российских телеграм-каналов, а также издание «Крым Реалии». Лагерь ЧВК «Вагнер» под Осиповичем в Могилевской области Беларуси постепенно демонтирует. Разобрана треть палаток, пишет белорусская служба «Радио Свобода», изучившая полученный от компании Planet Labs спутниковый снимок 23 августа. При этом площадь лагеря начала уменьшаться задолго до крушения в России самолета, на борту которого предположительно погиб основатель ЧВК Евгений Пригожин. Лагерь в Беларуси возник в конце июня после мятежа ЧВК «Вагнер», после которого наемники отправились в Беларусь. По подсчетам «Радио Свобода», в северной части лагеря было расположено около 129 палаток, демонтировано 65 из них. В западной части лагеря забрали около 27 из 64 палаток, в центральной части около 9 из 80. Процесс демонтажа палаток, по данным издания, начался 1 августа. На снимке от 14 августа видно несколько палаток, которые начали разбирать. Проект «Белорусский Гаюн», который занимается мониторингом военной активности в Беларуси, пишет, что с 28 июля по 15 августа в лагере было разобрано около 35 палаток из почти 300. Ситуация в лагере под Осиповичами постоянно меняется.
Эхо Кавказа. Новости.
Организация БРИКС, объединяющая Россию, Китай, Индию, Бразилию и ЮАР, официально объявила о расширении. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на заключительном пленарном заседании саммита БРИКС в Йоханнесбурге, с 1 января 2024 года к организации присоединятся Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина. Речь идет о крупных региональных державах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Таким образом, БРИКС официально будет 11 стран-участниц. Как будет называться группа после вступления новых стран, не объявлено. Выступившие на заседании лидеры стран БРИКС выразили удовлетворение в связи с расширением организации. Глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что к ней присоединяются страны, обладающие большим влиянием и готовы способствовать миру и развитию. Президент России Владимир Путин единственный из лидеров, не приехавший на саммит в ЮАР. Эта страна участвует в Международном уголовном суде, по правилам которого Путин, в отношении которого выдан орден на арест, должен был быть арестован на территории ЮАР. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в среду 23 августа с венгерской коллегой Каталин Новак, прибывшей в Киев для участия в саммите Крымской платформы. Они обсудили вопрос сотрудничества в приграничных областях обеих стран в Закарпатской области. Зеленский отметил участие Новак в саммите Крымской платформы и поблагодарил ее за поддержку Венгрии и усилий украинского руководства в отражении российской агрессии. Как сообщил офис президента Украины, Зеленский отдельно отметил помощь Венгрии в лечении раненых украинских военнослужащих и обучении военных медиков. Венгерская сторона пока не публиковала информацию о встрече Новака и Зеленского. Сбежавшую от семьи жительницу Чечни Седу Сулейманову похитили в Санкт-Петербурге и повезли в аэропорт Пулково. Ранее она заявляла, что на родине ей угрожает смерть. Об этом пишет телеграм-канал кризисная группа СК СОС. Со слов ее партнера Станислава Кудрявцева, накануне вечером к ним в квартиру пришли несколько человек. Двое представились полицейскими, еще двое чеченцев были в штатском. Сулейманову у Кудрявцева отвезли в 54-й отдел полиции. Там ей предъявили обвинение в краже украшений на 150 тысяч рублей. Сулейманова вину отрицала. Правозащитники полагают, что дело о краже сфабриковано, так как это распространенная схема похищения людей в Чечне. Адвокату похищенной полицейские заявили, что ее доставят в отдел полиции по Гродненскому району. Найти девушку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге не удалось, она не выходит на связь. В октябре 2022 года Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить убийство чести. Ее родственников не устраивала недостаточно религиозность девушки.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Крушение бизнес-борта Евгения Пригожина, в котором, вероятно, находился как сам основатель ЧВК «Вагнер», так и весь высший командный состав группировки, вызвало сильный международный резонанс. Многие считают, что за катастрофой стоит лично президент России Владимир Путин, отомстивший таким образом Пригожину за мятеж и, как следствие, серьезное падение собственного авторитета на мировой арене. Пока следственные органы разбираются в причинах падения одного из самых надежных самолетов в мире и в том, находился ли на самом деле бизнесмен на борту, аналитики задаются вопросом, как вероятная смерть Пригожина отразится на возможностях Москвы влиять с помощью наемников на процессы за пределами России. Владимир Унанян с подробностями.
«Месть Путина». Под такими заголовками западная пресса пишет о крушении бизнес-джета, на котором, судя по всему, летел высший командный состав ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. Официально смерть основателя группировки наемников пока не подтверждена, но, согласно данным Росавиации, и Пригожин, и Дмитрий Уткин, известный под позывным «Вагнер», значатся в списке пассажиров разбившегося борта. Близкие к бизнесмену телеграм-каналы версию о том, что Пригожина и Уткина на самом деле не было на борту, а погибшие двойники-однофамильцы не верят. В пабликах размещаются фотографии, где у «Вагнер-центров» по всей территории России импровизированные мемориалы, цветы и портреты командиров группировки. Активно публикуют высказывания Пригожина о его отношении к смерти.
«Мы все попадем в ад, но в аду мы будем
абсолютно».
Причина падения Embraer Legacy 600, одного из самых надежных самолетов в мире, пока не называется. Но следствие начато по статье 263 Уголовного кодекса России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Впрочем, по этой статье Следственный комитет возбуждает дела после любой авиакатастрофы. Очевидцы же утверждают, что слышали взрывы. На появившихся в сети видео момента катастрофы видно, что самолет развалился на куски прямо в воздухе.
«Я слышу
взрыв или хлопок, как сказать. Ну, обычно, если взрыв на земле, то он с эхом, да, а то просто вот пух. Я поднял голову и вижу белый дым. Крыло отлетает в одну сторону, а фюзеляж вот как-то вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И на одном крыле потихонечку так начал планировать. Не пикировал, а вот так планировал. Я боялся, что на деревню упадет, я вот там был. На велосипед сел, минут через 20 я там был. Ну, что горит, люди там ходят. Вроде как вытащили кого-то там. Остатки там, я ничего не видел, видел только бортовой номер.
Говорит очевидец катастрофы Виталий. Некоторые военные эксперты отмечают, что на видео можно заметить иммерсионный след от ракеты. Но на той высоте, на которой находился самолет, достать его переносным зенитно-ракетным комплексом было невозможно. В таком случае выстрел должен был совершить армейский ЗРК, который могут принадлежать только Минобороны России. Еще одна распространенная версия – сработало взрывное устройство на борту джета. Украина уже официально заявила, что никакого отношения к инциденту не имеет. При этом президент Владимир Зеленский дал понять, что версия мести со стороны Владимира Путина за мятеж двухмесячной давности для него приоритетна.
Ну, по-прежнему, мы не имеем отношения до этой ситуации.
Во-первых, мы не имеем к этому никакого отношения. Все понимают, кто к этому имеет отношение.
Я думаю, все осведомляют, кто имеет отношение.
В том, что за вероятной гибелью Евгения Пригожина стоит глава Кремля, уверены и некоторые западные политики. Так, глава МИД Германии Аннелена Бербок провела параллели между крушением самолета Пригожина и несчастными случаями, происходившими с другими критиками Путина.
Noch immer ist unklar, was genau passiert ist, weil natürlich auf offizielle russische
До сих пор не ясно, что именно произошло, потому что, конечно, мы не можем доверять официальным заявлениям России. Что мы знаем, так это то, что на протяжении как минимум полутора лет Кремль неоднократно лгал нам. Не случайно мир сейчас внимательно наблюдает за Кремлем после того, как бывший союзник Путина, впавший не в милость, внезапно упал с неба через два месяца после того, как он предпринял попытку мятежа. Мы знаем эту модель путинской России. Смерти и подозрительные самоубийства, дефинистрации, которые в конечном итоге остаются нераскрытыми. Это подчеркивает тот факт, что диктаторская система власти, построенная на насилии, оперирует только насилием внутренним и внешним. И это подчеркивает, почему это настолько важно, что последние полтора года мы не доверяем никаким заявлениям, фейковым новостям или обещаниям российского президента.
Seit anderthalb Jahren nicht auf irgendwelche Behauptungen, Fake News oder Versprechungen des russischen Präsidenten vertrauen.
При этом в Польше уверены, возможное устранение Пригожина и высшего командного состава Вагнера лишь увеличивает риски провокаций со стороны группировки, которая с большой вероятностью полностью перейдет под контроль Кремля. Об этом, в частности, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Надзор над группой Вагнера приходит безпосредственно под президента Путина.
Группа Вагнера находится под руководством Путина. Пусть каждый ответит для себя на вопрос, будет ли угроза больше или меньше. Для меня это риторический вопрос. Группа Вагнера, которая находится под непосредственным контролем Путина и его людей, будет использоваться больше, чем раньше, или, по крайней мере, в той же степени, что и до сих пор, как инструмент провокации, шантажа, нападений и всех видов действий по срыву политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией.
Закуцания политики безопасности и дестабилизации państw, граничащих с Россией и Белоруссией.
При этом аналитиков больше интересует, как вероятная гибель Пригожина отразится на позициях Москвы в Африке. На фоне жестких международных экономических санкций и политической изоляции из-за вторжения в Украину, Кремль старается укрепить свое влияние в африканских странах. И ЧВК «Вагнер» играла важную роль в продвижении интересов Москвы в этом регионе. Пригожинские наемники активно действовали в Ливии, Судане, Мали, Центральноафриканской республике, Мозамбике, Буркина-Фасо и Нигере, причем, по данным западных разведок, имели прямое отношение к серии выгодных Москве революций и переворотов. Более того, согласно информации спецслужб, Вагнер контролирует большинство маршрутов африканских беженцев в Европу. Все это, по мнению аналитиков, делало ЧВК Пригожина мощным рычагом в африканской политике Москвы, но его вероятная смерть может смешать карты Кремля. Сможет ли Владимир Путин найти новый формат взаимодействия с неуправляемыми наемниками и захотят ли сами вагнеровцы остаться в распоряжении Кремля? А если нет, то как Россия собирается зацепиться за Африку? Эти вопросы пока остаются без ответов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российские власти катастрофу самолета не комментировали, зато есть реакция украинских официальных лиц. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к возможной гибели Евгения Пригожина. Правда в том, что Пригожин был убит намеренно, Михаил Подоляк не сомневается.
Для нас выглядел Пригожин в последние месяцы как такой своеобразный крушитель классических российских пропагандистских мифов, в том числе тех, которые касались непосредственно Путина. И, безусловно, его неудовлетворенность, она, независимо от того, что сам переворот был незавершенным, она никуда не исчезла. Он абсолютно точно играл деструктивную роль, я имею в виду, для вертикали Путина, и продолжал ее играть. И, безусловно, нас это устраивало. Ну, то есть имеется в виду, когда на внутреннем рынке есть человек, который популярен у так называемого глубинного государства, но прежде всего так вот этой сети военкоров, сети ультрапатриотов, сети черносотенцев и, соответственно, ну, наиболее пассионарной части сегодня российского общества, которое поддерживает войну, и он разрушает те мифы, на которых базируется эта война. Имеется в виду причины войны, имеется в виду действия России, имеется в виду действия российской армии и так далее. Поэтому, безусловно, Украина к этому не причастна, потому что Пригожин, на наш взгляд, еще не до вчерашнего дня не заканчивал еще свою работу по деструкции классического путинского российского государства. Не до конца развенчал все мифы, на которых эта государственность построена, не до конца обнулил репутацию силовых вертикалей, не до конца обнулил репутацию Путина как человека трусливого, который при первой же реальной опасности убегает и так далее. То есть еще какое-то время надо было бы ему это делать. Я не сомневаюсь, что была бы вторая часть мятежа, как только Россия потерпела бы существенное тактическое поражение по линии фронта. Ну, Пригожин, наверное, бы выступил опять же с ультимативными требованиями другого плана и попытался бы как-то поучаствовать в том переделе власти, который, несомненно, в России будет. Но таким образом, вот, превентивно, на мой взгляд, путинская вертикаль устранила одного из ключевых деструкторов на сегодняшний день. Вот точно так же, как конспирологически считать, что Пригожин был в сговоре, когда начинал движение на Москву для того, чтобы выявить генералов, да? Точно так же, на мой взгляд, в сговоре быть о том, чтобы исчезнуть, раствориться в небытие, ну, то есть, грубо говоря, инсценировать свою гибель так демонстративно. Опять же, потому что в любом случае это будет бросать тень на Путина, как бы там Путин сам не хотел или хотел и тому подобное, но вряд ли будут идти на такие постановки. Это не просто показательная месть, хотя мы с вами прекрасно понимаем психотип Путина, для него предательство личного типа, ну вот когда вот есть какой-то там человек, входящий в ближний круг, предает, несомненно, это заканчивается для этого человека вот так, как мы с вами увидели вчера, но тем не менее, это более глубокая история, на мой взгляд, это свидетельствует о состоянии эмоциональной нестабильности и Путина, и части его окружения, то, что они не понимают все риски, которые генерируют подобные действия, а это не несомненно, вот это действие будет крайне негативно влиять на основную, еще раз подчеркиваю, электоральную базу войны. Да? Ну, то есть вот это, она небольшая в процентном соотношении, там 10-15% фанатиков войны, но тем не менее они крайне пассионарны, крайне агрессивны в информационном плане. Так вот, на мой взгляд, вот это непонимание рисков, которые я, Путин демонстрирует в течение всей этой войны, непонимание рисков и к чему ведут те или иные решения, но тем не менее он принял решение о демонстративном, подчеркиваю, устранении Пригожина, демонстративном, чтобы все это увидели очень быстро. Кстати, вот для меня вот это более странно. Буквально там 3 минуты прошло от момента крушения самолета. Росавиация уже подтвердила, что это самолет Embraer, на котором находился Пригожин, и, соответственно, он погиб. И так далее. То есть, как правило, там несколько часов занимает время вот, точно установить, был ли человек на борту, садился ли он в аэропорту назначения и так далее и тому подобное. Так вот, на самом деле, вот это демонстративное устранение должно сильно повлиять на психоэмоциональное состояние элит, которые начинают бурлить, которые не совсем понимают, куда дальше заходит вот то, что сегодня происходит и по войне в целом, и по ситуации с Россией на внешних рынках. И для того, чтобы вот несколько успокоить, я с иронией говорю, успокоить элитные настроения, успокоить вот эти проявления какой-то там, знаете, такой частичной нелояльности, Путин пошел на такое демонстративное устранение Пригожина. Но самое интересное, что в этом устранении важно отметить факт, ведь Пригожин вы видели, да, в последние месяцы достаточно комфортно себя чувствовал и в Петербурге, и в Москве, летал между этими городами, вообще летал по России, то, что очень странно для человека, который совершил, по сути, ключевое обрушение мифа о силе Путина, ну, имеется в виду вот этим мятежом и так далее. Так вот, вот это демонстративное устранение его должно было, во-первых, вернуть частично контроль над элитами, восстановить репутацию Путина как человека жестокого, который будет карать за малейшее проявление нелояльности, ну и соответственно, обратно же вернуть мифы о том, что только Путин есть единый неповторимый вождь современной России. На мой взгляд, все эти цели не будут достигнуты, наоборот, они приведут к еще большему внутреннему расколу элиты и приведут к еще большему обострению противоречий внутри элиты.
Это был Михаил Подоляк, глава офиса, советник главы офиса президента Украины. И пришла новость о том, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье основателя Вагнера Евгения Пригожина.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К другим темам дня. Власть и оппозиция в Грузии по-разному поддерживали воюющую Украину в день ее независимости. Только президент Саломе Зурабишвили направила видеообращение к украинскому народу и властям. Официальные же представители правительства и депутаты большинства ограничились краткими сообщениями в соцсетях. В свою очередь, грузинская оппозиция в Киеве провела неформальные встречи с руководством Украины. Праздничные и непраздничные подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Это второй день независимости Украины в условиях российского вторжения. В большинстве городов страны в этот день не было массовых мероприятий. Вместо парада в Киеве на Крещатике прошла выставка уничтоженной российской техники. С Днем независимости Украину поздравили госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, другие представители стран Запада. На этом фоне официально Тбилиси повел себя более чем сдержанно. Единственное видеообращение к Украине было опубликовано от имени президента Саломе Зурабишвили.
Georgia is with you today.
Уважаемый господин президент, дорогие украинские друзья, сегодня Грузия вместе с вами празднует день вашей независимости. Грузия поддерживает вашу независимость, за которую вы так храбро сражаетесь полтора года. Мы вместе отметим день вашей победы. С Днем независимости.
On the day of your victory. Very happy Independence Day.
Объявила президент. В отличие от оппозиции, власть делегацию в Киев не отправила, и лишь в кратком поздравительном сообщении МИД высказала солидарность и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры грузинской мечты Ираклий Кобахидзе Мамукам Динарадзе также ограничились лаконичными поздравлениями в соцсетях. Такое отношение официального Тбилиси, по словам главы Комитета по правам человека, обусловлено поведением украинской стороны. Впрочем, Михаил Сарджуладзе не смог ответить на вопрос, почему делегация из Грузии не присутствует на мероприятии и получили ли они приглашение. Сарджуладзе считает, что взаимные обвинения не в интересах грузино-украинских отношений.
Сегодня у украинского руководства нет такого отношения к Грузии, которое хотелось бы видеть человеку, рассматривающему их как приоритет. К сожалению, это реальность. Что же касается самого мероприятия в Киеве, то получается, что президентов приглашают. Так оно и было запланировано, что привело к приглашению конкретного состава, конкретных лиц. А не приглашение, наверное, должно быть второстепенным. Что касается содержания, то самое главное, что мы от всей души поздравляем всю Украину с Днем независимости и желаем ей как можно быстрее нейтрализовать все риски, которые угрожают ее суверенитету и независимости. Это является приоритетом и для нас. Со своей стороны, Грузия, по всей видимости, остается в режиме односторонней дружбы.
Подытожил депутат. Оппозиция ответила из Киева. По словам одного из лидеров «Единого нас» движения Левана Бежашвили, как и год назад, лидеры и представители грузинской мечты старательно избегают упоминания России в украинском контексте. Все это свидетельствует об очевидном крене грузинской стороны в сторону России, заключил депутат.
Та прискорбная реальность, когда официальные лица Грузии не стоят рядом с цивилизованным миром, говорит о том, что власть стремится к России. О чем еще говорить, когда на фоне ежеминутных обвинений Украины в ухудшении отношений власть не только не присоединилась к санкциям против России, а напротив еще шире открыла границы, в разы нарастила торговлю, помогая ей в обходе санкций. Я не говорю даже о гуманитарных акциях. Грузия показательно дистанцируется от цивилизованного мира, выступая на стороне агрессора.
В свою очередь, по словам одного из лидеров стратегии Агма Шенебели Паата Манчгаладзе, сдержанная реакция Тбилиси более чем показательна.
Тот факт, что грузинская мечта ни на одном уровне не представлена в Киеве, говорит о том, что у них нет сочувствия к народу Украины, так как они являются проводниками российских интересов в Грузии. Для людей, которые защищают свою власть с помощью поддержки России, свобода и независимость стали бранными словами. При этом лидеры мечты заверяют, что своей поддержкой России они сохраняют для нас мир. Нет, господа, мир в Грузии обеспечен не вашим стоянием на коленях, а героическим сопротивлением Украины и поддержкой цивилизованного мира. Именно это является гарантом того, что Россия не способна напасть на Грузию.
Несмотря на позицию власти, День независимости Украины был широко отмечен в Тбилиси и Батуми. Многочисленные творческие вечера, автопробеги, благотворительные аукционы и концерты проходили в течение всего дня. Завершило все массовым шествием по проспекту Руставели и митингом перед зданием парламента в Тбилиси. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора прессы. О чем пишут в абхазских СМИ, рассказывает Анаит Гагарян.
Медиаклуб «Апснеиха» публикует интервью с директором Рицинского реликтового национального парка Адамуром Богатыле. Он заявил, что участившиеся случаи камнепада в Юбшарском каньоне связаны с высыханием самшита на территории Рицинского нацпарка. По его словам, корневая система самшита, который довольно плотно рос, в том числе на скалах каньона, хорошо сдерживала горные породы. Самшитовые кусты начали высыхать несколько лет назад. Мы потеряли тысячи корней. Раньше самшит активно произрастал. Растал на скалах, теперь на его месте пустоты, в которые попадают солнечные лучи, дождевая вода, снег, лед. Все это способствует ухудшению ситуации с камнепадами в Юбшарском каньоне. В ближайшее время найти решение этой проблемы не предвидится возможным, поэтому камнепад не остановить. Единственный выход – это запрет на высадку в зоне каньона. Только так мы убережем здоровье и жизни наших граждан и туристов, подчеркнул Адамур Богателя. Нужная газета публикует комментарий экс-генпрокурора Абхазии Алексея Ломия по поводу повышения цен на топливо. Помнится, нас убеждали, хотя хочется написать другое слово, что огромная база топливохранилища в Бзыби спасет нас от проблем с дефицитом ГСМ и даже будет возможность удерживать цены в любое время и сезон. Делаем выводы. Очередной блеф от волшебников. А вы фанатики и сектанты. Где и по каким ценам заправляетесь? Под топливным талоном, видимо. Агентство социальной информации Апсны публикует интервью с основательницей культурного фонда «Арт Апсны» Астандой Чамагуа. Агентство уточняет, что на странице «Арт Апсны» в Инстаграм публикуются короткие видео из жизни Сухума, люди, места, события, но часто автор поднимает самые острые вопросы и проблемы в стране, поддерживает акции гражданских активистов и знакомит с представителями творческих профессий. Вопрос ограничения свободы выражения своего мнения, как ни удивительно, если не сказать больше, печально, стал обсуждаемым в Абхазии. После всего, что с нами случилось, и то, какой ценой нам до сих пор достается свобода, и вне зависимости от того, что происходит вокруг, еще год назад я бы не поверила, что внутри Абхазии возникает идея создания механизмов ограничения в свободе выражения мнения и начнется навешивание ярлыков на свой народ. Страшно, когда это навязано извне. Еще страшнее, когда это явление рождается внутри, отметила Астанда Чамагуа. Еще одна проблема, на ее взгляд, это отношение государства к культуре. Она пояснила, основной задачей страницы все же остается говорить о молодых талантливых людях, которые совершенно без какой-либо поддержки, исключительно на основе внутренней творческой необходимости пишут картины, музыку. Многие говорят о том, что они сами должны ходить и просить средства, чтобы их поддерживали, создали им условия. Очень часто это очень скромные, сомневающиеся и хрупкие люди. Их должно видеть государство, и это задача государства. государства помогать их становлению. Мы же находимся в ситуации абсолютной незаинтересованности государства в культуре. Сколько бы апартаментов ни построили, если мы потеряем язык, если мы потеряем свою историю, если мы не будем вкладывать в искусство и в творческих людей, бросая все ресурсы на обогащение небольшой группы людей, мы потеряем фундамент нашего государства. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
В Грузии сегодня отмечается День Конституции. С этой даты граждан государства поздравил премьер-министр страны Ираклий Гаривашвили. 24 августа является важнейшей датой нашей государственности. В этот день, в 1995 году, парламент независимой Грузии, приняв высший закон страны, положил начало новому этапу нашей истории строительства государства, основанного на гражданском единстве, верховенстве закона, свободе, демократии, мире и развитии. Этот день является моментом единения, который еще раз подтверждает наше общее решение строить светлое будущее, мирную, единую, сильную, развитую Грузию, заявил премьер-министр Ираклий Гаривашвили. В день независимости Украины медиа-менеджер, основатель телекомпании «МТоварий» Ника Гварами награжден медалью Верховной Рады Украины за заслуги перед украинским народом, сообщает «Сова». «Я очень рад и горд. Рада Украины наградила меня медалью за заслуги перед украинским народом. Я первый грузин, получивший эту награду», написал Ника Гварами в соцсети. С наградой Ника Гварами поздравил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахами. Поздравляя Нику Гварами с заслуженной наградой, он первый гражданин Грузии, получивший единственную награду Рады медаль за заслуги перед украинским народом. Число жертв стихийного бедствия в Шове возросло до 31, сообщает глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии Тимур Мгебришвили. Сегодня в ходе поисковых работ были обнаружены тела мужчины и одного подростка. В интенсивном режиме продолжается поисковая операция. Сегодня в 40 километрах от эпицентра катастрофы, недалеко от села Сори, было обнаружено тело, предположительно, мужчины. Кроме того, вы знаете, что в эпицентре катастрофы проходят точечные перепроверки. В общем, взята площадь 8 гектаров, где сегодня было замечено тело еще одного подростка, а также отдельный фрагмент одного мужчины. Осталось два человека, которых мы продолжаем искать, сказал Мгебришвили. Проживающие в Грузии этнические азербайджанцы обратились к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой открыть сухопутные границы, чтобы люди могли ездить друг к другу, сообщает агентство новости Грузия. Петиция была составлена по инициативе грузинской правозащитницы Самиры Байрамовой, которая рассказала, что своими глазами видела плачущих детей на границе с Азербайджаном, которые не могут навестить своих родственников. Байрамова говорит, что обращение к Алиеву поддержала и грузинская диаспора в Азербайджане. Сухопутные границы Азербайджана стоит закрыть между более 3 лет. Баку заявляет, что будет сохранить карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавируса.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Замсекретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал свой анализ событий, приведших к войне 2008 года и признанию самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. В завершении материала заместитель Совета Безопасности заявил, что тема вхождения этих территорий в состав России не утратила актуальности и может быть реализована, если на то возникнут веские причины. Как в Южной Осетии восприняли это заявление Медведева, выяснял Мурат.
23 августа в газете «Аргументы и факты» вышла статья Дмитрия Медведева с говорящим названием «Невыученные уроки». В своей статье зампредседателя Совета Безопасности России анализирует события, которые, по его мнению, привели к пятидневной войне и, в конечном счете, к признанию Южной Осетии и Абхазии. Автор проводит параллели между нынешним конфликтом в Украине и войной 2008 года в Грузии. Завершает статью Дмитрий Медведев словами, на которые обратили особенное внимание югосетинские читатели. Цитирую. «Нам не нужно повторение истории 2008 года. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе устава Организации Объединенных Наций. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания, медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины». Конец цитаты. Какое впечатление произвело на осетинскую аудиторию это заявление Дмитрия Медведева, «Эхо Кавказа» рассказал блогер Алик Пухатти.
Тональность этого заявления Медведева была такая, что этот вопрос решается исключительно в Москве, а не в Южной Осетии, Абхазии. Ну, скажем так, за последние два года заявление Медведева никто серьезно не воспринимает. Так что я не могу сказать, что это заявление как-то там прям взбудоражило население Южной Осетии.
Как, по-вашему, сегодня относятся в Южной Осетии к идее присоединения?
У значительной части жителей Южной Осетии идея вхождения Южной Осетии в состав России довольно популярна. Но она популярна только в контексте объединения Южной Осетии и Северной Осетии в государство Алания в составе Российской Федерации.
По вашему мнению, как на популярность идеи вхождения в состав России повлиял конфликт в Украине и реакция на него со стороны мирового сообщества? В осетинских пабликах нередкость такое мнение, будто только присоединение может гарантировать безопасность республики на перспективу.
Я думаю, что особо ничего не поменялось. То есть, как были за, так есть и против, и глобально ничего не изменилось. Россию до сих пор в Южной Осетии видят как сильное государство, способное все-таки обеспечивать безопасность Южной Осетии, Абхазии. Хотя на фоне последних событий стала популярна идея реставрации армии. Более того, если раньше люди надеялись на военные базы России, да, верили, что нам как бы собственно армия не нужна, у нас есть армия России, то сейчас уже не совсем так. То есть сейчас, учитывая, что значительная часть состава этих военных баз участвует в СВО, у людей возникают вопросы, а кто будет заниматься нашей безопасностью. Поэтому в этом плане, да, запрос на собственную армию вырос существенно.
По мнению депутата парламента Южной Осетии первого созыва Тимура Цхурбати, российские эксперты, указывающие на популярность Южной Осетии идеи присоединения к России, не совсем верно расставляют акценты. Они не вполне понимают природу этих настроений, говорит Тимур Цхурбати.
Я неоднократно повторял, еще раз повторю, что идея присоединения к России продиктована страхом перед Грузией. Если бы мы были уверены в Грузии, что она не нападет на нас, то, поверьте, идея присоединения к России совершенно была бы неактуальна. Ибо каждый осетин, последний крестьянин, говорит так. Я с ними много раз беседовал. Я живу в Южной Осетии. Я знаю мнение простого. И они говорят, конечно, свобода лучше всего. Но если мы будем одни, что с нами сотворит Грузия? Вот это мнение 80%.
Они просто из страха.
Из страха. На самом деле за присоединение, может быть, 5%. А страх, к сожалению, им внушает вот такую вещь. Все же видят, что Россия не процветающая страна. Они их просто выбирают между жизнью и смертью. Выбирают жизнь. В России их никто не убивает. Южная Осетия хочет быть другом России, но не хочет быть в составе России. Есть еще мнение, так скажем, интеллигенции и тех бойцов, которые воевали. Мы просто убеждены, что Южная Осетия вполне способна сама себя содержать, за исключением обороны, конечно. Если будут гарантии безопасности, Южная Осетия придет к процветанию, и я думаю, мы это сделаем в реальности. Поэтому присоединение к России, по моему мнению, совершенно не актуально в Южной Осетии. Надеюсь, на кого мне можно надеяться? На небеса, что этого не произойдет.
Это был депутат парламента Южной Осетии первого созыва Тимур Цхурбати. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Самопровозглашенная Республика Южная Осетия, между тем, готовится отметить в эту субботу 15-летие признания независимости Российской Федерации. «Эхо Кавказа» спросило жителей Цхинвали, что они считают главным достижением прошедших 15 лет.
Что бы вы назвали главным достижением вот этих 15 лет?
Мир, а больше ничего.
Больше ничего почти не изменилось, к сожалению. Ну вот только то, что все эти годы мы живем с миром. Что люди не погибают, как раньше, что люди успокоились, спокойно ходят. Надежды были большие. Нечего скрывать, нечего, конечно, что мы разочарованы, что могло быть намного лучше. Ну, так как получилось, так получилось. Но мы надеемся, что, может быть, все изменится. И все будет хорошо. С чего я начала? Ну, хотя бы с того, чтобы мы бы спокойно проезжали эту тамошнюю, или ее бы вообще не было. Для того, чтобы мы могли пользоваться благами связи, коммуникация. Чтобы телевидение, карточки, телефонная связь были намного лучше, более доступные. Чтобы зарплата была стабильная, чтобы людей не кошмарили по поводу вот этих сокращений. Наверное, вот основное вот это люди ждут от нашего определения. Я имею в виду с Россией, наших отношений с Россией.
Ты что изменилось за эти 15 лет?
Для меня ничего не изменилось, честно говоря, вообще. То, что молодые по-прежнему не хотят сюда приезжать, потому что коррупция у нас гигантская, просто невероятная. Кумовство тоже невероятное. Во-первых, благоустройство города и Осетии в целом. Очень жаль, что пропадает такое культурное наследие гигантское. Во-вторых, меня не устраивает ситуация с озеленением города. Досуга больше было для молодежи и плюс рабочих мест, конечно же. Это главная причина, почему молодежь, наверное, не возвращается, нету мест из-за хионизма в основном.
Что бы вы назвали главным достижением прошедших 15 лет?
То, что это уже для нас большое достижение, то, что мы уже 15 лет независимая республика, признанная республика. Ну, конечно же, надеемся, что войдем все-таки в скором времени в состав России, тогда это будет наше большое достижение. Я уже считаю большим достижением то, что мы именно уверенно уже шагаем к этому. Наша республика, конечно же, изменилась к лучшему, потому что как внешние, так и наши политические отношения налаживаются и с другими странами, которые уже признали нашу республику.
Что бы вы назвали главным достижением прошедших 15 лет?
Особой разницы я не вижу. Почти ничего. Хотя бы не живем больше в страхе. Ну, это считается большое достижение, да. Ну, мы как-то застряли на одном месте. Хотелось бы продвижения во всем.
Ну, самое главное, что нас признали и узнали в мире о наших бедах. Вот. Есть страны, которые нас признали, и не одна страна, а несколько же уже. Ну, самое главное, что у нас мирная, спокойная жизнь. Вот это самое главное достижение. И уже мы не оглядываемся в сторону Грузии, не боимся. Спокойно дышим, живем. К нам гости приезжают, им нравится, называют маленькой Швейцарией.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Голоса.
Представители абхазской общественности и ветераны грузино-абхазской войны сегодня на пресс-конференции в Сухуми выразили свое отношение к заявлению экс-президента России Дмитрия Медведева о возможности присоединения самопровозглашенной республики к Российской Федерации. С подробностями Елена Заводская.
Пресс-конференцию в Сухуми, посвященную высказыванию Дмитрия Медведева о присоединении Абхазии к России, открыл ветеран войны Ахраб Жания. И он выразил удовлетворение тем фактом, что сегодня власти общества прервали молчание и выступили против подобных рассуждений экс-президента России Дмитрия Медведева. Ахраб Жани уверен, что отношения Российской Федерации и Абхазии носят взаимовыгодный характер.
Отношения Российской Федерации и Абхазии носят добрососедский характер. Абхазия предоставляет Российской Федерации территорию для военных баз. Она радушно встречает российских туристов. Здесь дружественное гуманитарное пространство. Российская Федерация, в свою очередь, оказывает содействие Абхазии и его социально-экономическому развитию. Но это не значит, что наши дружеские отношения строятся в формате, что кто-то кому-то чем-то обязан. У нас взаимовыгодные отношения, но мы ничем никому не обязаны. Тем более, мы не можем быть обязаны вопросами, которые вынесены в заголовок нашей Конституции, нашего главного общественного договора, статусом нашего суверенитета. Если кому-то здесь, внутри Абхазии, в различных лугах или в Российской Федерации, кажется, что наши отношения носят абсолютно зависимый характер, и за этот зависимый характер мы чем-то должны поступиться, то хочу вас разочаровать, такого нету.
Категорически против пересмотра суверенного статуса Абхазии выступил и герой войны Аслам Кубахия.
2008 год, я помню, Сергей Васильевич Багавчий рассказывал, как им было сложно подойти к ситуации, вот подписание, признание. Там были разные формы, разные методы. Тогда была тоже принципиальная позиция, кроме независимости, другие варианты Абхазия даже рассматривать не будет. Вот уже 30 лет. Я вот сегодня совершенно случайно наткнулся в интернете в интервью Владислава Арзенда, тогда, когда еще мы не признаны были, когда мы были в жесточайшей плагаде, где он четко и жестко разъяснял. Мы с кем угодно готовы говорить на любую тему, но касаясь нашей независимости, мы ни с кем не будем разговаривать. Мы своими действиями должны ежедневно доказывать, что альтернативы независимости Абхазии на территории Абхазии быть не может.
Ветеран войны Лаша Зубба сказал о том, что в этом году Абхазия отмечает две знаменательные даты – 15-летие признания и 30-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии. И поэтому особенно неприятно слышать от человека, который подписал указ о признании независимости Абхазии, слова о том, что статус Абхазии может быть пересмотрен.
Абхазы сами по себе народ, который ценит свободу больше жизни, тем более выросло целое поколение людей, которые выросли в свободном государстве, которые просто не представляют себе другой жизни, как в своем независимом государстве. Я вчера мониторил в социальных сетях, смотреть, какова будет реакция наших официальных властей, будет ли она вообще, если будет, то какой она будет. В силу того, что не довелось нам услышать этой реакции, наверное, и приходится сегодня вот в таком составе говорить те слова, которые мы говорим.
Ветеран Батал Джупо предположил, что это абхазские чиновники своим поведением позволяют российским чиновникам в таком тоне рассуждать о суверенитете Абхазии.
Раз такие заявления возникают со стороны руководства Российской Федерации, раз нас окликнули, мы же должны оглянуться. И вот эта заторможенная такая реакция всей политической, значит, государственной структуры, там, общественной структуры Абхазии, когда тебя окликают, и ты никак не хочешь повернуться и ответить, прямо чувствуется такой мандраж, знаешь, так. Это поражает. Полагаю, что возможность говорить так даем мы сами, наше руководство. Вот они себя так ведут, принижая свой статус, не соблюдая никаких дипломатических протоколов, переваливаясь через российскую границу, там потусоваться или поехать на Красную Поляну. Так они проводят свое время, как будто это тоже их огород. Вот это понижение государственного статуса нашими чиновниками, начиная от президента, там заканчивая любимым, она приводит к тому, что с нами можно по-всякому, оказывается, разговаривать. Может быть, стоит уже просто как-то собраться и поговорить вообще о моральном или там этическом облике наших руководителей, что ли, что они вообще себе позволяют. Вот это вот молчание очень характерное в последнее время. Что бы ни произошло, нам приходится выскакивать, высказывать некое мнение, потому что общество, там, журналисты и так далее, они хотят услышать вообще, что вы в ответ можете сказать. А тут тишина.
Юрист Ираклий Бжинава, как и другие участники пресс-конференции, удивлен выступлением в СМИ Дмитрия Медведева.
Обязательство защищать суверенитет Абхазии, в том числе военным путем, Российская Федерация взяла на себя добровольно. И в случае возникновения любых веских причин, эти обязательства действуют. Я не представляю себе ситуации, при которой, чтобы защитить наш суверенитет, Дмитрий Анатольевич предполагает возможным его ликвидировать. Мне это не совсем понятно. Веская причина, которая была озвучена, в случае которой мы готовы воевать за независимость, веской причиной, в принципе, возможно, с точки зрения Дмитрия Анатольевича, является открытие второго фронта, к которому призывались власти Грузии. Так вот, в этом случае мы, безусловно, предпочтем воевать за свою независимость, нежели вступать в состав России, чтобы быть защищенными.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Мы возвращаемся к теме крушения самолета Евгения Пригожина. Чисто российское убийство. После 22 февраля прошлого года Путину незачем притворяться, полагает наш блогер Тенгиз Аблотия. И потому не надо удивляться, почему 23 августа он прямо показал всему миру, зачарованному падением самолета Пригожина, «Да, это я».
Пара вопросов, которые естественным образом возникают после этого. Первый вопрос. Почему так долго тянули? Почему 2 месяца, а не 2 дня или даже не 2 часа, что было бы намного более естественно и логично? Вопрос второй. Неужели они искренне думали, что им все сойдет с рук? Что можно напугать целого императора, да еще во время страшной кровопролитной войны, а потом сказать: «Ой, мне жаль, что так все получилось, и на этом все закончится». Ну, понимаю, Пригожин – глупый уголовник, который оказался не готов к мирской славе и который так и остался мелким уголовником соответствующей психологии. Но Уткин – опытнейший службист, прекрасно знающий систему изнутри. Уж он-то как поддался на такой дешевый трюк. А Владимир Владимирович молодец просто, ничего не скажешь. Какая тонкая работа. Как раз в духе бессмертных заветов товарища Вито Корлеоне. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Так мастерски обвести вокруг пальца, в общем-то, наверное, не самых примитивных людей страны. Заставить их искренне поверить в то, что претензий к ним нет, а мятеж, ну так, мелочь. Рамсы попутали, с кем не бывает. Ну да, самолеты какие-то сбили, летчики погибли. Ну ладно, ошиблись малость, извинения принят. Вот только не надо теории заговора. На самом деле это не Пригожин, а граф Монте-Кристо. В том самолете был двойник. И сам Пригожин на пару с Уткиным изменят внешность и будут долго и счастливо жить где-нибудь в Аргентине, как какой-нибудь Мартин Борман. Или вот сейчас выяснится, что оба живы, и начнется новый поход на Москву. Ничего не будет. Никто не переедет на ПМЖ в славный город Буэнос-Айрес. Никто не организует новый мятеж, на этот раз по-серьезному и до конца. Система мастерски завлекла к себе потенциально опасных жертв и пришла за ними в момент, когда им казалось, что худшее уже позади. Многие не могут понять, почему так открыто и демонстративно. Путин ведь прямо на лбу у себя написал «это все я». При том, что есть же большой позитивный творческий опыт по части ликвидации или, по крайней мере, попыток ликвидации врагов системы. Щекочихин, Политковская, Немцов, Литвиненко, Скрипали, Навальный, в конце концов. Все эти случаи, конечно же, выводят прямо на Путина, но его след нигде не виден. Ну, отравил кто-то кого-то в Лондоне, я-то тут при чем? Застрелили Политковскую или Немцова? Да мало ли кто мог это сделать, Россия большая, 145-миллионная страна, всегда найдутся какие-нибудь унылые психи, готовые стрелять по сторонам. Вон у них в Америке раз в неделю какой-нибудь психопат расстреливает целый класс или ресторан в полном составе. Никто же не смотрит в это время на Джо Байдена. Ну да, тут попало известным оппозиционерам, но что тут такого, оппозиционеры тоже люди, они тоже могут попасть под чью-то горячую руку. Характерно, что и в случае с Политковской, и в случае с Немцовым непосредственно убийцы осуждены. Ну, правда, до заказчиков так и не добрались, но, может быть, и не было вовсе никаких заказчиков. Все вроде логично, но, во-первых, времена уже не те. После 24 февраля 22 года Путин больше не маскируется под приличного человека. Его ракеты убивают сотни детей в Украине. Кому какое дело до военных преступников Пригожина и Ут? Если даже завтра Владимир Владимирович выйдет и открыто скажет «Да, это я», что с него будет? Кто-то отдаст его под суд или толпы возмущенных россиян захватят Кремль? И второе, самое главное, претензии к путинской системе, к Немцову, Политковской, Литвиненко, Скрипалям, Навальному и другим оппозиционерам – это ничто по сравнению с тем, что сделали Пригожин и Уткин. Они открыто пошли против системы с оружием в руках. Они брали город за городом, не встречая сопротивления. Если что-то помешало им дойти победным маршем до Кремля, так это их собственные страхи и неуверенность. Взять власть можно, но непонятно, что потом с ней делать. Весь мир с изумлением наблюдал за толпами ростовчан, которые вместо того, чтобы спасать шкуру Владимира Владимировича, весело делали селфи с вагнеровцами. Если так беззаботно вели себя более суровые ростовчане, представьте себе, что было бы, если бы пригожинско-уткинские банды вошли так и в изнеженную столицу. Весь мир увидел растерянного Путина. Весь мир вдруг понял, что король голый, что система, которая грозит всему миру апокалипсисом, на деле не может защитить даже саму себя. Это личное оскорбление Путина. Показать всему миру не только слабость вертикали власти, черт бы с ней, но и его, Путина, личную слабость. В России убивают за меньшее. И такой вопиющий случай должен был быть наказан именно демонстративно, открыто, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что это какая-то там поломка самолета или ошибка экипажа. Нет уж, Это можно в случае с Навальным, который всего лишь оппонирует системе. Но тут никаких попыток скрыть свой след. Наоборот. Кроме того, есть еще одно обстоятельство. Пригожин ведь не просто разоблачил царя и его свиту, но и предал их. Навальный никого не предавал, равно как и Политковская и Немцов. Они изначально были оппозиционерами, стало быть, и спрос с них другой. Литвиненко и Скрипали были перебежчиками, но довольно низкого ранга, не выдали никаких особых секретов, да и случилось это задолго до того, как их заказали. Другое дело Пригожин и Уткин. Они были внутри системы, ее фавориты, заработавшие большие деньги только благодаря системе. Путин сделал их людьми, возвысил их, потакал всем их капризам. Они его предали. Нож в спину. Это намного хуже того, что сделали все российские оппозиционеры вместе взятые. Лет 5 назад на российском Первом канале был показан довольно-таки приличный сериал о жизни Льва Троцкого. Там есть один примечательный эпизод. Некий солдат застает Троцкого в момент личной слабости, когда его грабили хулиганы в подворотне. Солдат спас лидера российской революции, но впоследствии был фактически убит по его приказу. Согласно фантазии авторов сериала, Троцкий объясняет такую неблагодарность тем, что солдат видел его в уязвимом положении, слабым интеллигентиком, очкариком, неспособным противостоять гопникам. А это недопустимо. Лидер никогда не должен показывать слабость. Смотрели ли Евгений Викторович и Дмитрий Валерьевич этот сериал? Сомневаюсь. А если бы не смотрели его, да еще и внимательно, то это могло спасти им жизни.
Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. Туристический сезон в Абхазии бывает омрачен не только несчастными случаями, но и правонарушениями против туристов. А порой и туристы, как рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария, могут украсть немалую сумму денег у местных.
Туристический сезон в любой стране сопровождают, к сожалению, и негативные моменты. В Абхазии это в последние годы чаще всего гибель и травмы туристов в горах и неспокойном море. Но есть еще и такой бич туристических стран, как активизация местного криминалитета. Вот и на днях Инарбу Айнару Ираклиевичу, 1997 года рождения, предъявлено обвинение в хищении чужого имущества в особо крупном размере, сообщается на сайте МВД Абхазии. Инарба на берегу реки Бзыбь проник в автомобиль потерпевшего и похитил сумку с документами и деньгами 470 тысяч рублей. Совершив кражу, он скрылся с места преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления угрозыска МВД совместно с оперативным составом Гагрского РУВД и ОУР отдела внутренних дел по Гудаутскому району задержали подозреваемого. При личном досмотре у задержанного была изъята часть похищенного имущества. Обвиняемый содержится под стражей. Но надо сказать, что количество краж и грабежей в туристический сезон в последнее время в Абхазии значительно снизилось. Если в первые годы после возобновления активного турпотока в Абхазию, то есть во второй половине нулевых годов, телевидение и другие СМИ пестрели публикациями о том, как карманник, форточники, взломщики автомашин и представители прочих криминальных специальностей съезжались в курортную столицу Абхазии Гагру, устраивая там ЧОС, то сейчас это явление стало более редким. И не только потому, что туристы стали гораздо больше пользоваться не наличными деньгами, а банковскими картами. А нынче в СМИ стали появляться и неожиданные информации на тему туризм и криминал. Так, 15 августа пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что жительница Челябинска Альфия Бикмулина была задержана в Новом Афоне по подозрению в хищении чужого имущества в крупном размере. Преступление произошло у кассы в Новоафонской пещере, где неизвестный похитил барсетку жителя Пицунды, в которой находились документы и 65 тысяч рублей. 54-летняя Бикмулина была задержана по подозрению в краже. Она созналась содеянным. В месте ее временного проживания сотрудники милиции обнаружили похищенное. Гудаутский суд принял решение о заключении Альфии Бикмулиной под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается. Что ж, и такие гости, к сожалению, тоже бывают. Ну а насколько верны заключения наблюдателей, что число правонарушений внимание в отношении иностранных туристов в Абхазии снизилось. Эхо Кавказа обратилось сегодня к бывшему министру внутренних дел Абхазии Аслану Кобакия и поинтересовалось его мнением. Он сказал:
факт, что уменьшились преступления граждан отдыхающих, это да. Потому что форма контроля увеличилась, понимаешь, видеонаблюдение, видеорегистрация. Все это есть, оперативным службам легко работать. И главное, что делается в последние годы, это уже давно, профилактические мероприятия по отношению к тем так называемым воровайкам, которые лазят по домам, квартирам, где отдыхающие ревнуешь, и это они все на учете в своей массе у правоохранителей. И хорошая работа оперативных служб. Когда надо похвалить, надо хвалить.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.